5. Детективная лихорадка. В общем и целом, рейс нашей 4-й экспедиции к Урану проходил в спокойной деловой обстановке. Команда рейдера, как это ей положено, исправно несла корабельные вахты. Группа десантников по настоянию Нортона большую часть своего времени отводила спецзанятиям и тренировкам. Члены комиссии, 7 ученых во главе с Юханссоном, вырабатывали тактику изучения оберонской загадки на бесконечных совещаниях. При этом каждый из них очень тактично отстаивал свою позицию и очень доброжелательно и деликатно критиковал позицию оппонента. Я, как положено медикологу корабля, следил за самочувствием экипажа, регламентировал усердие десантников, чересчур увлекавшихся перегрузочно-силовой тренировкой, удерживал их от намерения и сломать себе шею до прилета на Оберон. Ну что еще? Ах, да. Пожалуй, следует упомянуть о моем лингвистическом увлечении. В этом рейсе я прилежно осваивал хетто-лувийскую ветвь вымерших языков. На борту «Лунной радуги» я был, как, впрочем, и многие здесь, новичком. И невинное увлечение помогало мне коротать свободное время. Все шло нормально. Здоровье экипажа было отменным. Языковые крепости сдавались мне одна за другой. Цель экспедиции, система Урана, уже просматривалась даже на средних экранах салонного информатора. И увидев однажды в стройном ряду средних экранов малопривлекательную темную дыру, я, признаться, особого значения этому не придал. Ну, может быть, испытал мимолетное чувство досады по поводу чьей-то небрежности или неосторожности. Чувство некоторого недоумения я испытал, когда неделю спустя увидел в библиотеке разбитый дисплей, которым я пользовался накануне, копируя текст лидийского манускрипта времен династии Гераклидов. Для ремонта пришлось вызвать инженера-хозяйственника. Порядок есть порядок. Инженер-хозяйственник, он же суперкарго, и он же механик по ангарному, палубному и прочему видам вакуум-оборудования нашего корабля, без интереса мельком взглянул на изуродованный экран дисплея, но зато как-то очень внимательно посмотрел на меня. Мне даже стало не по себе. Припоминаю, в тот момент я невольно подумал, что прозвище «Бак» прилипло к этому человеку не без причины. Тяжелая, до глянцевого блеска выбритая голова с большим квадратной формы подбородком и приплюснутым носом. Я поспешил заверить механика, что к повреждению экранов дисплея и салонного информатора не имею никакого отношения. Бритоголовый Бак молча вмонтировал новый экран, ушел. Я вздохнул и продолжал свои языковые упражнения, в этот день без особого, впрочем, успеха. Но окончательно хетто-лувийскую ветвь, на которой я так уютно устроился, подрубило новое происшествие. Как-то, зайдя в кухонный отсек, чтобы наполнить свой термос кофейным напитком, я услышал гневное бормотание, а затем и увидел бритую голову Бака, менявшего экран системы аварийного оповещения. На подбородке механика красовалась нашлепка медицинского пластыря. «Что, третий?» — осторожно полюбопытствовал я, в ту минуту больше заинтригованный пластырем, нежели разбитым экраном. Бак обернулся, а я чуть не выронил термос. Механик смотрел одним глазом, правым. Левый просто не различался на фоне ярко-фиолетового синяка. Мне давно не приходилось видеть таких великолепных фонарей, и я, растроганный почти до слез, твердо решил устроить своему первому пациенту королевский прием. «Третий!» — прорычал Бак, продолжив работу. «Одиннадцатый! Не хочешь?» И, пересыпая речь самоцветами рискованных междометий, выразил мнение, что на обратный рейс запасных экранов не хватит. «Пусть тогда глазеют в иллюминаторы!» — мстительно прошипел он и грозно добавил. «Поймаю, голову оторву!» Я, сразу заподозрив самую тесную связь между его последним возгласом и левосторонним украшением, сказал, что, вполне разделяя его справедливое негодование, и задал несколько наводящих вопросов. Бак не ответил. Разумеется, я увлек пострадавшего к себе и с помощью врачебной косметологии привел его живописную физиономию в соответствии с современными представлениями о благообразии человеческого лица. Бак повертел головой перед зеркалом, остался доволен. можно было начинать серьезный разговор. Я вынул заветный сосуд с красочной этикеткой и, как будто это было самым обычным делом в космической практике, лихо поставил на медицинский стол. Выражение довольства на лице Бака сменилось вполне понятным смятением. «А как у вас с аппетитом?» — ханжески осведомился я. «А хуже некуда», — ответил Бак, издали разглядывая этикетку. «Отбили мне аппетит. О, сибирская кедровая — уникальная вещь в космическом рационе». Со зрением, по крайней мере, у него было благополучно. «Это лекарство», — сказал я. «Присядьте. Как врач я разрешаю вам умеренную дозу для восстановления аппетита, а главное — для нервной разрядки, которой вы, я вижу, сегодня нуждаетесь».
«За матушку медицину!»
Бак опрокинул стаканчик, помотал головой, выдохнул.
«Забористая, доложу я вам, микстура! А насчет нервной разрядки — это вы точно. Нуждаюсь. Сегодня особенно. Ушел ведь гад!»
«Как ушел?»
«А вот так и ушел. Треснул меня снизу в челюсть и смылся».
«И кто?»
«Да если б знать, темно было, не разглядел».
«Где?»
«А там же, в кухонном отсеке».
«Темнота в кухонном отсеке? Странно».
«Чего странного? Освещение он, стервец, вырубил, а экран разбил. Остались розовые цифры на часах. Вот и все, за что там было глазу зацепиться».
Беседа приняла доверительный оттенок, и Бак поведал мне подробности своих ночных похождений.
«Пошел вот я перед сном на вечерний обход. Жилой сектор проверил, порядок. Побродил в секторе отдыха, никого не встретил. Даже в просмотровом зале фильмохранилища было пусто. Рейд серьезный, людям как-то не до веселья».
«Он прав», — подумал я. «Нельзя ожидать хорошего настроения от людей, которым предстоит работать на Абероне».
«Ну так вот», — продолжал он, — «вышел я к трамплину шахты пониженной гравитации и не знаю, спускаться туда или нет. Было поздно, около полуночи, и, откровенно говоря, обходить бытовые отсеки мне уж очень не хотелось. Да и не любитель я прыгать на эти гравитационные подушки. Прям цирк, честное слово. Или возраст уже не тот. Привык, знаете ли, к нормальным эскалаторам на прежних кораблях. Но правило у меня такое с детства. Если очень не хочется делать что-то, надо взять себя в руки и сделать. А детство мое прошло на Нижнем Дунае».
Он задумался и долго молчал. Может быть, вспоминал свое нижнедунайское детство.
«А на чем я остановился?»
«Вы спрыгнули в шахту, видимо, на мостик бытового яруса».
«Да, сдул у меня с подушки на мостик третьего яруса, и пошел я осматривать бытовые отсеки. Тоже безлюдно. Правда, в бане обнаружил трех парней, сменившихся с вечерней вахты. Сидят голубчики, в чем мать родила, и вдумчиво так играют за одной доской в трехсторонние шахматы. Позиция у них сложилась интересная. Я постоял немного, понаблюдал. Потом побрел себе дальше вдоль коридора. Тихо везде. Порядок. Иду и кляну свой беспокойный характер. Нормальные люди спят давно, а я вот шастаю по кораблю, как полуночное привидение. Только миновал кухонный отсек, вдруг отчетливо слышу, лопнуло что-то с хрустом, посыпалось. У меня сердце так и упало. 11-й, думаю, не иначе. Вижу, дверь отсека потихоньку съехала в сторону и тут же задвинулась. Стал быть, заметил меня, стервец. Ах, думаю, чтоб тебе пусто было. Кровь мне в голову ударила, вскипел я и опрометью к двери. Боялся, уйдет через люк в холодильный отсек, а оттуда на склады и поминай, как звали. Только он, должно быть, не знал дороги на склад и просто стоял рядом с дверью, прижавшись к стене. Бросился я в темноту, а он мне ногу подставил и дверь задвинуть успел. Это чтоб, значит, не выдать себя силуэтом. Рухнул я на пол, вскочил, и пока он раздумывал, что предпринять, попытался нашарить панель освещения. И чтоб вы думали... Сапал он меня сзади за воротник, да так ловко, будто видел. А темнотище глаз выколи. Ну, схватились мы в обнимку. Я по медвежьей был, насел на него. Попался, думаю, голубчик. Так он, дьявол, сильный и гибкий, как леопард. Сбросил меня и снова за воротник толкает зачем-то к двери. Я даже опешил. За что боролись? Мне ведь только того и надо вытащить его на свет в коридор. Хитрость этого молодца я потом раскусил. Да поздно. Он правильно все рассчитал. Видел по часам над дверью, что это полночь, 00. И сейчас по всему кораблю, кроме жилого яруса и коридорных дорожек, вырубят поле искусственного тяготения. Короче говоря, на этом он меня и подловил. Отсчитал стервец 3 первых сигнала, а на последний 4-й. Кекс, саданет мне в челюсть. Спасибо, ровно в 00 тяготение сняли, иначе я бы затылком треснулся. И пока я медленно переворачивался в воздухе, он спокойно дверь приоткрыл и был таков. Я даже его силуэт не видел. А если бы увидел, то вряд ли узнал. В коридорах среднего яруса после полуночи освещение тоже ведь вырубают, и только дорожки светятся синим. Ну, пришел я в себя, побарахтался в невесомости, кое-как выбрался в коридор на дорожку. На ноги вскочил, а куда бежать за ним, представления не имею. Бак тяжело вздохнул, насупился, почесал левую бровь. «Бровь не трогать», — предупредил я поспешно. «Терпите, к вечеру заживет. Ну, ловко он вам глаз подбил». «Не, фонарь мне уж потом подвесили». Я туда-сюда по коридору пометался и вспомнил про 3 парней. Ну, которые в бане. Думал, может, они заметили кого. Кинулся туда, да в торопях из виду упустил, что ведь и в бане теперь невесомость. А они все так же сидят, вернее, висят голышом у доски под потолочным светильником, сосредоточенно мыслят. Махровые простыни плавают в воздухе, словно ковры самолеты, и шар горячей воды качается у потолка, паром исходит. Вот и вышло, что как соскочил я с дорожки предбанника в невесомость, так по инерции со всего маху в голую компанию влетел на манер пушечного ядра. Да еще по пути головой в простыню попал. Запутался. Компания, конечно, вверх тормашками. Крики, ругань, переполох. Вдобавок мы всей кучей на шар проклятый наткнулись. Нас немного ошпарило. И в суматохе мне в глаз кто-то пяткой так звезданул, что у меня дыхание перехватило. Барахтаюсь под мокрой простыней, вода в рот лезет. Захлебнуться недолго. Кричу, булькаю, «Помогите!» Парни меня распутывают, смеются. Получили, дескать, срочную бандероль без обратного адреса. Любопытно, что тут внутри? Меня увидели, ахнули. «Братцы, да это ж Бак! Откуда ты к нам, орел, залетел?» «Цыц, — говорю, — черти, я к вам по делу». «Видим, — говорят, — что по делу, да боимся гадать, по какому». И пошло у них веселье. Едва от смех не лопаются. Спрашиваю, кроме вас, был здесь кто-нибудь или нет? «Ну, был», — отвечают. «Незадолго до невесомости. Постоял, посмотрел, ушел. Кто был, мы внимания не обратили. А что?» «Да так, — говорю, — ничего. Никого другого, значит, не видели. Пожали они голыми плечами. На том и расстались». Бак поднял было руку бровь почесать, но вспомнил мой запрет и почесал за ухом. «Занятная история», — сказал я. «А вы уверены, что все 11 экранов на совести этого сервица?»
10, — сказал Бак. «Один экран ходовой рубки на совести первого пилота Мефа Агана, о чем есть запись в вахтенном журнале. Но это, конечно, не в счет».
«А вы проверили?»
«Да», — понял Бак с полуслова. «Вчера Аган заступил на вахту с 23.00. Вдобавок он ниже ростом, чем тот, да и на вид не так силен».
«Послушайте, Феликс, это настоящее имя механика. Вы давно летаете дальними рейсами?»
19 лет. На Уран, правда, иду впервые. Чаще всего ходил на Юпитер».
«Солидный опыт. И сколько экранов обычно?»
«По-разному бывает», — снова опередил меня Бак. «Смотря какой рейд. Бывает много, бывает мало. Но ведь дело не в этом. Ведь портят экраны без умысла, мало ли что может случиться, никто ничего не скрывает. Аган, к примеру, не скрыл. А этот злодей. Ненормальный он, что ли?»
«Нет, Феликс, это исключено».
«Значит, с умыслом? Гангстер, значит? Бандит?»
«Да, загадочно. Вы докладывали об этом капитану или начальнику рейда?»
«После 8-го экрана не выдержал и пошел. Кэп меня принял за утренним чаем. Я ему про экраны, а он мне про шестой трюм. Почему, говорит, вакуум-гифы плохо действуют? Откуда на пандусе лед? Зачем там кабель не убран? Ну, в общем, поговорили.
Ясно. А к начальнику рейда?
Он мне не начальник.
Понятно. Ну что ж, Феликс, если вы не ошибаетесь, у нас на корабле действительно завелся экранный диверсант, то мало надежды, что он на этом остановится. Давайте понаблюдаем вместе и попытаемся разобраться, что к чему. Я со своей стороны обещаю вам всяческое содействие. В случае новых эксцессов переговоры с начальником рейда беру на себя.
«Годится!»
— одобрил Бак, и мы скрепили свой договор солидарным рукопожатием. Я не знал, что с этого момента обрекаю себя на затяжную болезнь, известную под названием «детективная лихорадка». Моя жизнь превратилась в кошмар, а мой кабинет — в конспиративную квартиру. Я начисто утратил интерес к тому, о чем повествовалось в древних манускриптах, но с огромным пристрастием вникал в мелочи быта современного рейдера. Загадка экранных диверсий не давала мне покоя ни ночью, ни днем. Я освоил игру в трехсторонние шахматы и массу спортивных снарядов для тренировки десантников, чем заслужил у последних прочную благосклонность и веское прозвище «молоток». Я научился забивать козла, обороняться без оружия, держать пари и многому другому, о чем раньше имел слабое представление, но без чего стать своим парнем практически невозможно. Это была хорошая школа, но этого мне показалось мало. Я не жалел труда, чтобы повысить уровень моих технических познаний. Изучал принцип работы экранных устройств, штудировал схемы их расположения в помещениях корабля, детально знакомился с планировкой ярусов и отсеков. Мы с Баком старались держать под контролем наибольшее количество участков, потенциально удобных, по нашему мнению, для диверсанта. Бывало, поздними вечерами я по собственной инициативе нес патрульную службу. Бродил как лунатик по коридорам, проверяя отсеки, заговаривал с любым прохожим, пытаясь на основе чистой психологии проникнуть в истинную суть его намерений. К счастью, поздних прохожих было очень немного. Чаще всего я видел второго лунатика-детектива. Из конспиративных соображений мы спешили молча разойтись, не позволяя себе ни единого лишнего жеста. Зато у меня в кабинете мы могли беседовать сколько угодно. И хотя разговор по существу нашего общего дела мог быть практически ограничен вопросом «что нового?» и лаконичным ответом «пока ничего», мои беседы с механиком, точнее, его беседы со мной, приобретали день ото дня все более затяжной характер. К совершенному моему изумлению, Бак оказался очень словоохотливым человеком. Он рассказал всю свою биографию, начиная с младенческих лет, и с таким откровенным чистосердечием возложил на меня роль арбитра его незатейливых переживаний, что я не нашел возможным этому воспротивиться. Санмедиколога не позволял. Но, с другой стороны, он между делом поведал мне множество любопытных историй, басен, притч и легенд, явно космического производства. То есть я неожиданно для себя обнаружил новую разновидность устного творчества, о чем не замедлило повестить специалистов-филологов в своей статье «Интернациональный фольклор внеземелья». Но это к слову. Что же касается главного результата конспиративных бесед, то особенно хвастать здесь было нечем. Правда, мы с Баком в достаточной степени определенно установили следующее. Во-первых, самое удобное время для уничтожения экранов — поздний вечер, примерно с 23 часов условных корабельных суток и до полуночи. После полуночи за целость экранов можно было не беспокоиться. Бак заметил, что брызги оптической жидкости, вытекшие из оборванных световодов всех разбитых экранов, не разлетались далеко, а это было бы невозможным, если разрушить экран в условиях невесомости. Во-вторых, диверсант производил впечатление аккуратного человека. После диверсионного акта он никогда не забывал открыть амбразуру санитарного шлюза и выпустить крыс. Так называют у нас на борту малогабаритную модель автомата-уборщика, запрограммированную на поддержание чистоты в небольших помещениях. Забота злодея о чистоте казалась мне неестественной. И еще, это в-третьих, мне казалось, что в схватке с механиком злодей проявил не совсем понятную деликатность. Я попросил Бака припомнить все подробности его борьбы с неизвестным. Потом запер дверь, и мы с ним, сцепившись посреди кабинета, очень тщательно, шаг за шагом, эпизод за эпизодом, воспроизвели рисунок сражения на себе. Мои подозрения подтвердились. В схватке с механиком неизвестный не применил ни одного маломальски опасного боевого приема, за исключением финального удара в челюсть. Медвежье силище Бака он нейтрализовал умело и, я бы даже сказал, элегантно. Когда я понял всю сложность понадобившихся для этого приемов и скорость необходимой реакции, я вдруг отчетливо ощутил, что имел в виду Бак, признавая способность своего противника ориентироваться в темноте.
«Будто видел!»
«Действительно, какой сверхчуткой маневренностью надо обладать, чтобы вот так уверенно в темноте водить за воротник осатаневшего от ярости механика, держать на расстоянии, то и дело гасить или парировать его отчаянные выпады, не причиняя при этом ему никакого вреда. Ведь главная задача диверсанта — сохранение инкогнито — должна была по логике вещей толкнуть его на быстрые и весьма радикальные меры под неприглядным девизом «спасайся любой ценой». Пользуясь темнотой и своим преимуществом в скорости, он мог свободно расправиться с Баком. Ну, скажем, одним из варварских приемов карате. Очень быстро и очень надежно. Однако он медлил. Следил за часами и ждал невесомости. Ударил не раньше четвертого сигнала, убивая тем самым сразу двух зайцев. Избавил беднягу от лишних травм, а себя — от разъяренного преследователя. И пока тот барахтался в мягких, но цепких объятиях невесомости, был таков. Да, Бак отделался дешево. Почему? Здесь было над чем поразмыслить. Либо неизвестный проявил странную для диверсанта гуманность, либо в рискованной для себя ситуации, если учесть физическую силу Бака, действовал с удивительным хладнокровием, ни на секунду не упуская из виду того обстоятельства, что одураченный Бак — это далеко не то же самое, что искалеченный механик. Разная, так сказать, вероятность огласки. Но как бы там ни было, я почувствовал, что мы имеем дело с личностью незаурядной. В этом смысле круг поисков несколько сузился. Правда, совсем недостаточно, потому что из 69 человек на борту рейдера по меньшей мере дюжину я мог бы представить себе в рамках заочных моих впечатлений о таинственном незнакомце. Вот в основном и все, чем были полезны конспиративные встречи. После стычки с механиком диверсант на время притих. Мы с Баком упорно несли патрульную службу, прислушивались, наблюдали. Не обошлось и без курьезов. Однажды Бак, проходя мимо злополучной кухни, услышал характерный шум и, долго не раздумывая, кинулся на спину находившегося там человека. Об этом механик рассказывал мне, опустив кое-какие подробности, но краснота и припухлость его левого уха достаточно убедительно восполняли опущенное. «Заскочил я туда, значит, а он встал на карачки и норовит за корпус моечной машины. Я моментально цап его и грудью к полу. Но он лбом об пол немного и стукнулся. Увидел меня и начал ругаться нехорошими словами. Прям взбесился парень, честное слово. Я на экран глаза перевел и обмяк. Мне бы сразу взглянуть, цел экран и нормально работает. А шум, который я слышал, был, ну, в общем, совсем другого происхождения. Этот парень, Боря Морковкин, из группы двигателистов, на вахту спешил и в спешке термос свой уронил, чайные ложки рассыпал. Прости, говорю, Боря, промашка вышла. Бак с огорчением развел руками. Мне оставалось усмехнуться, но я постарался, чтобы это выглядело не очень заметно. Между нами говоря, усмехался я зря. Через два дня я был за это наказан на верхнем ярусе рейдера. За какой-то надобностью мне нужно было в кабинет органической химии. Впрочем, все по порядку. Верхний ярус был самым слабым местом нашей с Баком гипотезы о гангстере-диверсанте. Ведь именно там сосредоточены контрольно-координационные системы корабля, отделы научно-исследовательского профиля, секторы связи, информации и почти вся оргтехника административного назначения. Почему же тогда из 10 диверсий 2 произошли в жилом ярусе, а остальные на бытовом и ни одной на верхнем? Испортить экраны важных узлов корабля — такая задача для гангстера-диверсанта имела бы некий практический смысл. Но крушить экраны бытовых отсеков, салонов отдыха и библиотек — во всем этом было что-то чрезвычайно странное и загадочное. Итак, какая-то необходимость понуждала меня подняться на верхний ярус после рабочего дня. Вышел я к шахте пониженной гравитации. Что? Не совсем понятно? Ну хорошо, буду объяснять по ходу дела. Широкие вертикальные шахты, или как у нас их еще называют, атриумы, на современных рейдерах служат для межэтажного сообщения вместо лифтов и эскалаторов. Кстати, очень удобно и быстро. Прыгай вниз, вот и вся транспортировка. Искусственное тяготение в атриумах составляет едва половину нормального. К тому же на разных уровнях автоматически срабатывает упругий воздушный поток, и все это вместе называется гравитационной подушкой. Для прыжков снизу вверх используют воздушные катапульты. Разумеется, надо знать, с какой ступеньки трамплина и в каком направлении прыгать, но освоить это несложно. Небольшая практика, и начинаешь прыгать с яруса на ярус, как заправский кенгуру. В противоположность Баку, я ничего не имею против подобных способов передвижения и ностальгической тоски по лифтам и движущимся тротуарам никогда не испытывал. Ну, в общем, запрыгнул я на верхний ярус, побрел вдоль безлюдного коридора. После рабочего дня здесь трудно кого-нибудь встретить. На весь ярус четверо вахтенных дежурных, причем двое из них — женщины, в рубке дальней связи и в зале информации. Экранов великое множество. Идеальные условия для диверсанта. И почему-то ни одной диверсии. Впрочем, на самом нижнем ярусе ведь тоже не было ни одной. Поравнявшись с приоткрытой дверью координационно-интеграторного зала, я заглянул в щель. Длинные ряды приборных стендов, однообразие серебристых панелей, усеянных матово-белыми ромбами, и тоже длинные и непривычные для глаз лимонно-желтые экраны с вереницами проплывающих в них красно-коричневых и ядовито-зеленых парабол. За маленьким пультом, ячеистая форма которого мне странно напоминала архитектурный макет какой-то приморской гостиницы, отбывал вечернюю вахту инженер-координатор Клим Рукасуев. Сидел к пульту в полоборота, комфортабельно развалившись в кресле, нога на ногу, держал в руках потрёпанную книгу и беззвучно смеялся. Это было заметно по его вздрагивающим плечам. Я любил заглядывать в этот зал, но, к сожалению, Клим терпеть не мог посторонних. Мне нравилось смотреть на длинные экраны. Цепочки плывущих парабол создавали иллюзию, будто корабль мчится в лимонно-желтом пространстве, а мимо проносится нескончаемая стая перелетных птиц. Иногда здесь звучали мелодичные гудки сигналов, экраны покрывались рябью стремительно бегущих синусоид, вдоль панелей проходила волна световых вспышек в сопровождении приглушенных звонков, что-то щелкало и стрекотало. «Мне», — сказал я однажды Климу, пытаясь завязать с ним беседу, «хорошо понятна роль многих систем корабля. Скажем, командная и ходовая рубки — это своего рода мозг, реактор, сердце, ну и так далее. А какие функции выполняет ваше хозяйство?» «Функции мозжечка», — рассеянно ответил Клим. «Или, скажем, гипоталамуса. А функции кишечника нашего рейдера выполняет...» Он был явно в плохом настроении, и я поспешил откланяться. Сегодня его настроение, судя по всему, имело другую окраску, но окликнуть координатора я все равно не решился. Тихо задвинул дверь и побрел дальше. Ирония Рукасуева была, конечно, не слишком уместна, однако сравнение с гипоталамусом казалось мне содержательным. Поскольку гипоталамус — одна из важнейших частей головного мозга, и поскольку именно эта часть ответственна за приспособление отдельных функций к целостной деятельности всего организма, смысл работы координаторов переставал быть для меня загадкой. Для меня оставалось загадкой другое. Почему такое изобилие экранов до сих пор не соблазнило диверсанта обратить внимание на верхний ярус? За размышлениями я не заметил, как прошел мимо нужного мне кабинета и оказался в уютном салоне, в котором обычно устраивал свои совещания командный совет корабля. Никого здесь не было. Кресла, стол, секретеры были завалены грудами документации. Посреди стола в окружении бутылок из-под прохладительных напитков красовалась блестящая ваза для фруктов, доверху заполненная мятыми салфетками. На многоцветных экранах схемы, графики, математические выкладки вперемешку с россыпями формул и пояснительных слов. Судя по количеству вопросительных и восклицательных знаков, здесь кто-то кого-то в чем-то старательно убеждал, а кто-то отчаянно с чем-то не соглашался. Насколько я понял, речь шла об асимметрии гравитационного поля Оберона. Совещание командного совета корабля — явление довольно редкое, поэтому в салоне практически безраздельно хозяйничала комиссия Юханссона. Это была ее штаб-квартира, где изо дня в день вот уже третий месяц тянулись бесконечные дебаты. Рабочий день комиссии был расписан по часам и минутам. Строгий регламент, перерывы на отдых, сон и еду. Дисциплинированность ученых меня изумляла. Эти здоровые, крепкие парни охотно занимались спортом и с удивительным прилежанием выполняли все мои предписания. Не помню случая, чтобы кто-нибудь из них уклонился от лечебно-профилактической процедуры или принял бы за обедом большее количество пищевых калорий, чем было рекомендовано. Я не мог избавиться от подозрения, что в такой же степени педантично они принимали необходимое количество калорий искусства во время, или точнее будет сказать, в процессе вечернего отдыха. Всегда спокойный и глубокий сон, бодрое улыбчивое настроение, в меру живая общительность, они скорее напоминали мне спортсменов, всецело озабоченных состоянием своего тела перед ответственными соревнованиями. Зная в деталях однообразный жесткий распорядок их дня, от подъема с постели до отхода ко сну, я не мог понять одного — когда они думают? Неужели они ухитрялись производить и выкладывать всю свою мозговую продукцию в рамках салонных дискуссий? Но, как бы там ни было, результат дневной работы налицо, а комиссия, вероятно, в полном составе респектабельно ужинает в кают-компании жилого яруса. Приятного аппетита. Я смотрел на экраны и думал, что настоящему гангстеру-диверсанту, окажись таковой у нас на борту, ничего бы не стоило испортить аппетит целому коллективу. Вот хотя бы с помощью этой увесистой вазы. И тут я с особенной ясностью ощутил, что то, с чем столкнулись мы с Баком, ну, словом, никакие это не диверсии. Я опустился в ближайшее кресло, машинально выбрал чистый бокал и налил себе минеральной воды. Ночью и днем я ломал голову над измышлением самых разнообразных причин, вследствие которых нормальный член нашего экипажа, ни гангстер, ни диверсант, мог бы иметь хоть какой-нибудь повод расколошматить экран. Разбить, расколоть, истребить, ликвидировать, уничтожить. Бесстрашно балансируя на грани допустимого и совершенно абсурдного, я перебирал догадку за догадкой, как правоверный мусульманин чётки, и ни одна из них не показалась мне достаточно логичной. Пока мысль не уходила далеко за рамки вопроса «кто?», все было таинственно и интересно, догадки, сменяя друг друга, шли косяком, но ни одна догадка не могла выдержать столкновение с монолитом вопроса «зачем?». Я допил минеральную воду, вспомнил, что меня привело на верхний ярус и покинул салон. Зайдя в кабинет органической химии, я раскодировал сейф, выбрал нужные мне реактивы. Здесь все отсвечивало слепящей белизной и холодно сверкало острым блеском. Неуютное ощущение, будто зашел по ошибке в безлюдный операционный зал. У выхода я по привычке обернулся, все ли в порядке. И заметил, что квадратная крышка основного хранилища реактивов сдвинута в сторону. Чтобы закрыть ее, мне пришлось пересечь кабинет почти по диагонали, и я оказался рядом с внутренней дверью, которая вела в соседнее помещение — лабораторию физической химии. Я уже тронул холодную рукоятку крышки хранилища, как вдруг моих ушей достиг неясный шум. Похоже, в лаборатории кто-то вскрикнул и что-то разбилось. Я замер. Оставил крышку в покое, выпрямился и посмотрел на дверь. Словно надеялся проникнуть взглядом сквозь лист металла, покрытый белой эмалью. Пульс у меня, наверное, резко подпрыгнул. Я слышал удары собственного сердца. Мысль работала с лихорадочной быстротой, но я совершенно не знал, что нужно делать. В руках у меня не было ничего, кроме фармацевтического пакета. Я машинально положил пакет на стол, выключил освещение и в полном мраке вернулся к двери. Нашарил продолговатую ручку, осторожно потянул в сторону.